Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Главное к этому часу. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 1 сентября, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин. В этом часе не только в радиоэфире на YouTube-канале «Говорит Москва». За нами можно смотреть. Это будет программа «Своя правда». Мы будем говорить о так называемых предпрофессиональных классах. Сегодня объявлено, что в Москве буквально каждый второй старшеклассник уже проходит обучение в предпрофессиональных классах. Правильно ли это направление? Правильно ли это организовано? Об этом мы будем говорить. Параллельно следим за тем, что творится на московских дорогах и что пишут в эти минуты информационное агентство. Индекс московской биржи поднимается выше уровня в 3949 пунктов. Это исторический максимум, который держался с 18 августа, то есть почти две недели. Об этом пишет агентство РИА Новости. ТАСС в эти минуты ссылается на заявление Минздрава Белоруссии. В этой стране ждут роста заболеваемости коронавирусом, но не прогнозируют сложностей. Что касается движения по московским дорогам, то Яндекс оценивает ситуацию сейчас в городе в 6 баллов. Напомню, в середине дня уже прогнозы выглядят не очень радостно на сегодняшний вечер. Сейчас 6-бальные пробки, в 6 вечера пробки в 7 баллов и максимум на сегодня 8-бальные пробки в 7 вечера.
Своя правда.
Они оградились убеждением.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва». Столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Итак, радиостанция «Говорит Москва» в радиоэфире и на YouTube-канале «Говорит Москва» можно следить за программой «Своя правда». Меня зовут Юрий Буткин. Мы начинаем. Сегодня мы будем говорить о предпрофессиональных классах. Число школ, где такие предпрофессиональные классы в Москве достигло 400. Цифра приведена на портале мэра и правительства Москвы. Более 50 тысяч старшеклассников сегодня пошли в школы с таким предпрофессиональным классом. И вот тут уточняют, что эти 50 тысяч, практически половина от общего числа старшеклассников. Не повредит ли специализация получению качественного общего образования? Ведь ровно в этом задача среднего образования и школ как таковых. Об этом будем говорить. Здесь Михаил Кушнир, член правления Лиги образования. Михаил Эдуардович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Сергей Цибульский, учитель истории в школе «Золотое сечение». Сергей Леонидович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Прямой эфир, СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм, можно звонить. А еще у нас два вопроса, которые мы ставим перед вами в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Так вот, первый вопрос. Поддерживаете ли вы такой подход к обучению в школе, при которой в старших классах появляются предпрофессиональные классы? Да или нет? Простой вопрос. Второй вопрос другой. По вашему опыту жизненному, когда вы определились со своей основной профессией? В школе до 25 лет, ну, то есть, скорее всего, в ВУЗе или во время обучения после 25 лет, или, например, среди нашей аудитории есть люди, которые говорят, что их нынешняя профессия, несмотря на возраст, все еще вряд ли основная. Это четвертый вариант для ответа. Традиционно также первым делом задаю эти же вопросы собравшимся здесь. Михаил Кушнир, во-первых, поддерживаете ли вы подход с предпрофессиональными классами, да или нет?
Ну, я впрямую такой вопрос не готов отвечать, я бы ответил иначе. Значит, худший эксперимент над детьми – это отсутствие экспериментов. Поэтому любая деятельность, которая активизирует ученика, я считаю, благ.
То есть, да, все-таки да, получается, из тут из
имеющихся вариантов. Под данным контекстом, да.
Да. Хорошо, Михаил Кушнир, Сергей Цибульский.
Я поддерживаю.
Тоже да. Хорошо. Да. Когда вы определились со своей основной профессией? В школе до 25, после 25 или до сих пор не знаете?
Михаил Кушнир. В школе, потому что, собственно, логика советской школы как раз была такова, что мы, в отличие от сегодняшних дней, поступали во вполне конкретный вуз. Вариантов выбора у нас не было, потому что тот вуз, который ты выбрал, вот он и есть. Поэтому надо было определиться к моменту окончания школы.
В школе определились, и это работает. Михаил Кушнир, Сергей Цибульский.
Ну, естественно, еще в школе, потому что, во-первых, это было 90-е годы, когда была война в Чечне, когда нужно было срочно поступать, но я уже понимал, куда я хочу, я знал, что я хочу стать историком, а вот куда именно поступать, в какой институт, в какой вуз, я пробовал и в МГУ, и в педагогический, вот прошел в педагогический, поэтому, но здесь было сложное, сложное было период и время, и надо было сдавать экзамены и в один вуз, и второй вуз, и в школе писать. Но, в принципе, направление я уже определил в школе.
Итак, оба... Можно ты еще сказать, что тут момент лукавости есть? Ведь я практически всю жизнь в образовании, а поступал я на физика. Мое первое образование — физик-акустик. И в школу я ушел после 3 лет отработки, как это было положено по советской школе. Так что в данном случае вопрос звучит неоднозначно.
Нет, у нас вполне однозначный вопрос, когда вы определились со своей основной профессией. Да, какая в основном?
Да, но в результате трудно же сказать, какая основная.
Хорошо.
То есть я могу сказать, что у меня на сегодняшний день 5 дипломов. Все разные.
Вопрос непростой. Видите, Михаил Кушнир на своем примере показал, насколько непростой вопрос. Голосование продлится еще примерно 50 минут. Итак, а теперь, собственно, мы... Параллельно этому голосованию переходим к обсуждению. Михаил Кушнир, итак, нам говорят, что чуть ли не каждый второй старшеклассник теперь в Москве обучается в предпрофессиональном классе. Вот вы сказали, что вы не готовы однозначно говорить «да» или «нет». Главная движуха, что называется, на молодежном сленге. Но все-таки стоит ли пытаться заставлять молодого человека или девушку делать выбор еще в школе про будущую профессию?
Я бы считал, что надо ставить задачу выбора как можно раньше и как можно чаще. Потому что ситуация, которая сложилась последние годы, и многие ведь поступают в институт, учитывая, что можно во многие места подать заявления, раскидывают их везде, куда примут. И в результате вот эти все осознанные активные действия отодвигаются все дальше и дальше. А образование, вот слово-то широко используемое, и, к сожалению, очень часто оно используется синонимично словом «обучение». На самом деле это совершенно разные процессы. Вот, скажем, я предпочитаю под образованием понимать построение картины мира, осознавая другие картины мира, то есть в коммуникации с другими людьми понимать, какие у них картины мира, и на основании этого строить свою. Вот образование – это прежде всего это. Но картину мира можно строить только из субъектной позиции. Насадить ее в чужую голову просто так нельзя, а именно этим в подавляющем большинстве вот традиционная школа и занимается. И известная дискуссия по поводу наполнения сосуда и поджигания факела, она ведь, в общем-то, осмысленная, но в значительной мере лукавая, потому что мы учим то, как нас проверяют, а то, как нас проверяют, как правило, достаточно памяти. То есть мне достаточно наполнить свой сосуд для того, чтобы успешно сдать экзамены. Но кто-то, может быть, и поджигает. То есть что-то я делаю, могу на поджиге делать, но мне достаточно запоминать. И, соответственно, чем чаще я становлюсь в ситуацию, когда мне нужно делать осознанный выбор, когда я должен принимать собственное решение, это ситуация, в которой я волей-неволей начинаю строить свою картину мира, потому что она мне нужна именно для действий, а не просто так.
Но подобного рода проблемы можно ставить перед детьми не в столь определяющих вопросах. Как определение будущей профессии.
Ну, смотрите, значит, на самом деле я первичным вижу задачу умения и готовности делать выбор. И, естественно, если человека вели за ручку, вели-вели, а потом говорят, прыгай или упадешь в пропасть, естественно, это некая стрессовая ситуация. Но я могу просто другую параллель провести. Вот сейчас очень много разговоров по поводу того, что ЕГЭ страшный экзамен, там стресс у детей и так далее. А я на это смотрю и недоумеваю, потому что когда я поступал в ВУЗ, ну вот то, что сейчас происходит с ЕГЭ, это детский утренник по сравнению с тем, что было у нас после советской школы.
Полностью согласен.
Мы должны были тучи экзаменов сдать в школе, при этом каждая своя, там свои могли быть. Другое дело, что, конечно, в школе часто шли навстречу, но не только это.
Ну, тогда не идти, кстати,
потом
я должен пойти в ВУЗ. Но тогда деревья были большими, это тоже надо понимать.
Нет, я говорю не о деревьях, я говорю о том, что сама по себе проблема завершения школы и поступления в ВУЗ была несопоставимо сложнее, чем сейчас. Но сейчас крики по поводу того, караул, дети страдают, я не в восторге от ЕГЭ, но не поэтому.
Хорошо, Михаил Кушнир, член правления Лиги образования. Сергей Цибульский, учитель истории школы «Золотое сечение». Так по поводу того, насколько правильно, по сути, заставлять детей делать выбор профессии раньше.
Хорошо, давайте так. Философия, это, конечно, круто, но давайте посмотрим, кто заказчик образования. Кто платит? Платит деньги государство. И государство имеет право заказывать направления определенной профессии, которые необходимы государству. Но так работает вся система Европы, Америки, какой хотите. Я приведу пример в Германии. Ну, просто я был на стажировке в школах Германии и видел, как это происходит. Соответственно, у вас после 4 класса уже определяется, куда пойдет ребенок. Направление, 3 всего существует. Там, например, гимназия, да, там реальные школы и общеобразовательные. И вы с 4 класса уже переходите в определенном направлении, и потом... Если вы поступили в гимназию, вы не можете, например, в политехническую школу пойти и в техникум или там какой-нибудь математический или технический университет. Вы только поступаете в университет. А если вы в общеобразовательную школу поступили, вам не светит не гимназия, а университет никогда. То есть, но при этом на ранних стадиях, там, 1-4 класса выявляются интересы ребенка, направления какие-то. Да, потом в 12-м, в 11-м классе вы можете перейти куда-то. Если вы там учились и хотели там на лингвиста, и вдруг вы поняли, что у вас физика круто идет, да, и вы хотите стать физиком, у вас есть возможность там перейти. Но это более сложный
вариант. Так, может быть, так более правильно, когда выбор делается еще раньше?
Не знаю, но возможно. Но у нас есть предпрофиль, там, 7-8 класс, когда дети определяются перед тем, как сдавать экзамен ОГЭ, и дальше в 10-11 класс поступает. Здесь очень важный момент вот в чем. Почему появляется эта профилизация, да? У нас были в советское время определенные школы, специализированные, там, французская, английская, физико-математическая, да? И вот дети после этих школ имели возможность, больше гораздо возможности поступить в нужный вуз, да? Но у нас задача такая, вроде бы образование у нас всеобщее, да, и равное, а давайте сделаем вот эту не одну школу на город, а вот в каждой школе будет такой класс, который вот в доступности, да, вы приходите, отдаете туда ребенка, и он учится, и потом получает возможность поступить в университет, потому что профиль открывается только при заключении контракта с определенным вузом. Вот там первый мед или второй мед, он заключает контракт с твоей школой, и он помогает, он присылает педагогов, государство дает деньги на технологическое, там, потрясающее лабораторию, лаборатории открываются, понимаете, некоторые лаборатории круче, чем в университетах. И в таком случае у вас ребенок прямо ведется туда. Я знаю, просто мой ученик рассказывал, говорю, а что ты такой уставший едешь? Да у нас сегодня было что-то, они ездили в морг там препарировать, я говорю, ты что, ты 10 класс? Он говорит, ну, мы каждый четверг там ездим, нормально все, мы готовимся, мы будем поступать. Понимаете, они в 10-11 классе проходят уже фактически первый курс
университета. Это не вступает в противоречие с тем, что среднее образование должно быть равным.
Вот. А теперь вопрос. Я учусь в средней сельской школе. У меня нет возможности. Мы только в этом году, президент озвучил, да, 27 тысяч школ получат определенную, ну, как бы, помощь от государства, да. Но вот я учусь, или у меня маленький город, где 2 всего школы, да, и вариант открыть новый профиль не получается. Тогда... Одни школы будут более равные, чем другие.
Хорошо. Напомню, это Сергей Цибульский, учитель истории школы «Золотое сечение», Михаил Кушнир, по поводу вот этой вот неравности, неравенства вот этого, который возникает неизбежно, когда мы говорим о чем-то подобном. Или такой проблемы нет?
Ну, на самом деле, целый пласт вопросов возник, как всегда, когда начинаешь говорить про образование, хочется со многим поспорить, значит, ну, прежде всего, вечный разговор про заказчика образования, который мой коллега поднял, ну, я не готов согласиться с ним, что заказчик – это обязательно тот, кто платит. И даже если мы посмотрим на нормативные документы, которые очень неоднозначные, там четко сказано, что либо то, как требует государство, либо оно должно отвечать требованиям людей. И вот эта двойственность в определении качества образования, она довольно смешная. Ну, то есть, это лишний раз говорит о том, что качество образования, само по себе понятие, очень расплывчатое и непонятное.
Нет, подождите, государство заказывает образование, но государство вот действует по заказу общества.
Я специально этот вопрос неоднократно задавал в разных аудиториях, благо у меня была возможность поездить и по регионам, и на семинарах всяких, и так далее. Есть два наиболее типичных ответов на вопрос, кто является заказчиком образования. Один, который озвучил коллега, что это государство, потому что оно платит. А другой – это родители. Или сам ученик, вот если он в субъектной позиции, но чаще родители. и частота этих ответов, она примерно одинаковая. На самом деле, ни то, ни другое, по моему пониманию, не является заказчиком, потому что ситуация, как было в Советском Союзе, на статистических основаниях государство заказывает профессии, такого нет. Государство с этим не справилось еще на уровне Советского Союза, и самой яркой иллюстрацией этого является то, что отменили распределение в вузах.
Ну вот сейчас-то
именно потому, что оно просело. Значит, оно просело, значит, сейчас пытаются говорить об обратном, потому что, скажем, в тех же самых пединститутах люди не идут в школу, считается, что это плохо, государство зря потратило деньги. Но я при этом, смеясь, вспоминаю ту ситуацию, которая была в Советском Союзе, государство не справилось, меня. Я заканчивал в 83-м году, казалось бы, еще Советский Союз был более-менее, еще мы даже не думали о том, что он может развалиться, а уже был специально у нас в вузе человек, который думал, куда нас пристроить. То есть в народном хозяйстве не было готовых запросов на нас, и сидел человек специально нас распихивает.
Так таким сейчас-то образом, есть запрос.
У кого есть запрос?
Ну, например, пару лет назад у нас сложнейшая ситуация была с инженерами. Мы открыли профильные классы инженерные в школах, да, и у нас за несколько лет, буквально снабдив эти классы всеми возможными лабораториями, там, техникой, мы смогли как-то переломить эту ситуацию. Но это запрос государства. У нас нет физиков, у нас нет там
информатиков. Я сомневаюсь, что мы сумели переломить ситуацию, не говоря уже о том, что непонятно, кто куда и как пойдет.
И ну и так быстро, как кажется, ситуация не переломится.
Конечно. Конечно. Но дело в том, что вопрос в том, какая ситуация. Сейчас практически все очень наглядно показывают, что мы живем на американский манер говоря, в ВУК-мире, неопределенном мире, в котором все быстро меняется. И, соответственно, логика, к которой мы привыкли на протяжении там, веков, что мы можем заранее подготовиться, спланировать с тем, чтобы достойно пройти вперед, она не работает. Сейчас уже нужно, в принципе, действовать по другим шаблонам, и те же самые технологии проектирования, тот же Agile, о котором сейчас говорят, это именно попытка выйти на такой способ проектирования, который бы позволял быстрые изменения. Соответственно, в таких циклах мы не можем долго планировать. Образование в этом смысле длинные проекты, и уже Министерство образования отделенное, я так понимаю, их разделили для того и разделили, чтобы сначала заняться реконструкцией высшего образования, где выход на рынок труда, а потом уже заняться школой. Так вот, в Министерстве образования на сегодняшний день уже говорят о том, что циклы образования высшего нужно менять, сокращать, разделять, потому что так долго, такими длинными циклами по 6 лет, реагируя на то, о чем вы говорите про инженеров, уже не работает.
Хорошо. Тут еще одна деталь. Все-таки мы продолжаем входить в тему. Основная часть у нас вторая, где и слушатели будут присоединяться. Про предпрофессиональные классы. Есть ведь статистика. Раз уж мы заговорили, что это вроде как бы правильно, и движемся мы в правильном направлении. Вот статистика. Большая часть идут в кадетские классы. 27 тысяч человек из 50, напомню. 10,5 в инженерные, 6 тысяч в медицинские, 3,5 чуть больше в IT-классы, 2,5 чуть больше тоже в академические и более 2 тысяч в педагогические. Тогда как понять вот эту историю с кадетскими классами? Прошу.
Вы знаете, пару лет назад беседовал с человеком, который, в общем-то, создавал фактически эти кадетские классы. Идея была в 90-е годы, но там была идея в другом заключалась, о том, что принести вот то дореволюционное кадетство, которое
это ведь
там
не было профессии.
Да, ну да, это не должно было быть профессией, во-первых. Во-вторых, сейчас эта идея превратилась в совершенно другое. Заказчик Министерства обороны, да, которая готова заключить контракт со школой, чтобы какое-то количество выпускников поступили непосредственно в военное училище. Ну, определенное какое-то.
Ну, как кажется, это правильно работающая система.
Но, слушайте, если вы посмотрите внимательно, давайте так, кто поступает, я не хочу сейчас никого обидеть, но в основном родители говорят, я слышал, что я не справляюсь с воспитанием своего ребенка.
Пусть идет в кадетскую.
Да, потому что там товарищ полковник, он выбьет всю дурь, он расскажет, как правильно ходить и как посещать занятия, соответственно, и хоть будет нормальным человеком мой мальчик. Вот, ну или девочка там, потому что и девочки, и мальчики учатся. И получается в таком случае, что кадетский класс – класс для трудных подростков. Где армия пытается изменить
ситуацию. Мы его обсуждаем как предпрофессиональный класс, причем подавляющее большинство именно туда и идут.
Но это не значит, что они потом пойдут в военное училище.
Хорошо, это Сергей Цибульский. Андрей говорит, да все просто, все хотят быть силовиками, потому что это власть. И это многое объясняет. Михаил Кушнир,
прошу. У меня другой вариант объяснения этого есть. На мой взгляд, это защита от необходимости делать активный выбор. Мы не привыкли делать активный выбор, мы боимся его делать. Соответственно, те структуры, которые предполагают упорядоченность, они освобождают нас от необходимости этот выбор делать. И, на мой взгляд, есть шикарная книга Эриха Фрома «Бегство от свободы». На мой взгляд, это иллюстрация именно этого. То есть при наличии возможности, так сказать, встать в строй, чтобы тебе сказали, как правильно, как неправильно, и при этом предполагать, и действительно в кадетские школы многие довольно неплохо готовят, то есть это получается, что с одной стороны порядок, с другой стороны, значит, дисциплина там, я не справляюсь, тот пример, который есть. Третий вариант, выход из них считается, что они хорошо готовят, и значит, он успешно поступит. И, наконец, реальный выход дальше в силовые структуры, которые с гарантированными доходами, то есть вот эти все проблемы ВУК и мира, тоже вроде как удается таким образом. И вот если все совокупить, нанизывается проще всего на один вот этот стержень. Я ухожу от необходимости делать свой осознанный выбор, я доверяю его другому, и мне так спокойнее. Я думаю, что это вот наиболее
там в кадетской школе решат, только... будет он инженером, медиком и так
нет,
далее.
Нет, а только давайте так, есть кадетские школы, прямо целенаправленно, да, а есть классы кадетские, которые открываются при школах.
Например. Мы, насколько я понимаю, да, все-таки скорее об этом,
да, говорим. Да, вот это не надо путать, потому что, ну, например, в одной из школ я посмотрел статистику, там 8 класс, допустим, 14 человек захотели стать кадетами, там в 7 класс там, или 9, там 11, вот что с ними делать? Класс целиком ты не наберешь, класс-то под 30 человек, соответственно, они располагаются в разных классах, а на свои предметы по своему профилю они расходятся в нужное время.
Вот я считаю, что нужно создавать такие условия в системе образования, при которой дети и родители должны делать выбор. Пусть он будет простой, но он должен быть. То есть не их вести, а они должны сделать. И в противовес коллеге я считаю, что очень даже хорошо, когда дети постарше, которые уже могут ездить, не в соседней школе получают весь спектр своего меню. А если он хочет в кадетский класс, ну, отъедь, там, 2, 3, 5 остановок, чтобы в другой школе вместе, где они собираются, они могли быть вместе. А другой подъедет в математический класс. Вот это... Я тем самым свое желание, свою субъектность я реализую в конкретных действиях. Не просто сделайте мне красиво, а я что-то делаю для этого.
Ты и сам будешь в этом задействован. Но, возвращаясь к примеру немецкому, о котором говорили, может быть, действительно этот выбор должен делаться еще раньше? Чтобы,
скажем, исходя из возможностей самого ученика.
Да, и чтобы к старшим классам можно было, грубо говоря, передумать.
Мне сложно спорить с коллегой, потому что я слышал доклады про немецкую систему, и из того, что я слышал, у меня осталось ощущение, что у них есть возможность переходить.
Есть, есть.
Не настолько жестко.
Да.
Вот. Но сама по себе логика того, что ты двигаешься, мне кажется правильной, именно потому что там предусмотрены какие-то активные действия. То, что они рано втягивают их в реальную практическую деятельность, то есть то, что у нас раньше было профориентация, у них втянуто в школу, они одновременно и в школу ходят, и на какие-то предприятия. То есть это, опять-таки, их необходимость активно действовать, они должны принимать решения.
40 секунд до новостей, но вот Андрей 27-й пишет, вы так серьезно это все обсуждаете, лучше бы говорили о возобновлении работы ПТУ. Может быть, действительно так,
ПТУ,
Сергей Цибульский?
Ну, ПТУ-то у нас и работают.
Ну, не в тех объемах, как это было прежде.
Ну, нет, не согласен.
Ничего подобного. Просто люди не знают об этом, да?
Наоборот, регулярно последние 2-3 года активно обсуждается вопрос о том, что в колледжах сейчас старшеклассники идут активно туда. То есть переток в колледжи очень существенный. И хотя один из тезисов был о том, что, дескать, они это делают, потому что так проще поступать в ВУЗ, возражают, говоря, что нет, они идут за
профессию. Сергей Цибульский, учитель истории школы «Золотое сечение», Михаил Кушнир, член правления Лиги образования. Это программа «Своя правда». Мы спорим о предпрофессиональных классах и их нужности в российской школе. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда». Сегодня мы обсуждаем, в Москве почти половина старшеклассников сегодня, 1 сентября, пошли в школы с предпрофессиональными классами. Это специализация, и не повредит ли специализация получению качественного общего образования? Об этом спорим в прямом эфире. Вы можете писать через СМС-портал, можете через Телеграм, можете звонить. 7373948. Меня зовут Юрий Буткин. Здесь с нами сегодня учитель истории школы «Золотое сечение» Сергей Цибульский и член правления Лиги образования Михаил Кушнир. Как Владислав пишет, пусть лучше что-то учат, чем просто так сидят, ссылаясь на Эрика Фрома. Ну, вот, может быть, да, но, с другой стороны, они ведь могут учить что-то другое. Это может повредить получению общего образования. Выбор рабочей специальности, Алексей Морозов пишет, это ошибка. Сегодня работодатель предпочел вам мигранта, более сговорчивого, готового работать больше 40 часов в неделю. Я уже вижу большой перекос в линейном персонале, и процент растет каждый год. Так, в том смысле, что никто не будет выбирать рабочую специальность, потому что все равно выберут кого-то другого.
Но это неправда.
Это Сергей
Цибульский.
Это неправда,
потому что действительно за последние годы мы видим, что зарплаты растут, действительно есть возможность заработать, и ребята понимают, что зачем получать высшее образование, после которого все равно пойдешь куда-нибудь там в автосервис, да, чем получить нормальное образование.
Чем пойти в автосервис сразу,
сразу и получать нормальные деньги. Профессионально и получать сразу нормальные деньги, конечно. Ну,
7373948, телефон прямого эфира. Я еще раз напомню, можно смотреть на YouTube-канале «Говорит Москва». Там, кстати, есть и чат, вы можете писать и туда. Но все-таки лучше писать через СМС-портал и через Телеграм. У нас два вопроса в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Первое, поддерживаете ли вы подход к обучению в школе вот с такими предпрофессиональными классами? Там простой вариант, да или нет, надо ответить. А второй вопрос мы вас спрашиваем, когда вы определились со своей профессией в школе до 25 лет, то есть во время высшего образования получения, после школы, или после 25 лет, когда уже поработали, поменяли профессию, или до сих пор не готовы ответить, что ваша профессия нынешняя основная. Четыре варианта ответа, голосуйте, потом к нам присоединяйтесь в прямом эфире. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Меня Андрей зовут, очень приятно с вами общаться. Вопрос вот какой. А что это будут за классы? Это будет аналог профтехобразования, которое было раньше, или что-то другое?
Чем это может отличаться, видимо, от профтехобразования, Михаил Кушнир?
Ну, я, честно скажу, не знаю, как это реализовано, потому что из школы я ушел 10 лет назад. Вот. Я понимаю так, что предпрофессиональное образование – это знакомство с профессией в тех или иных вариантах. И таким образом оттуда выход может быть... Один – это углубляться действительно в эту профессию, осознав, что это то, что мне нужно. Другой – сказать, нет, караул – это точно не мое, я туда не иду. И тем самым защитить человека от более серьезных вложений на следующем этапе.
То есть все-таки чем раньше выбор, тем быстрее поймешь ошибку.
Тем он менее болезненный, тем он лучше. С точки зрения, я вот хочу еще один тезис по поводу, постоянно поднимается общее образование. Значит,
да-да.
Есть опыт при... мотивированном изучении, та программа, которая обычно проходится в школе лет за 11, может быть пройдена за 2, 3, 4 года, если хотеть. Поэтому с точки зрения общего образования ни малейших рисков по этому поводу я не вижу. Более того, я считаю, что чем больше заинтересованных действий предпринимает ученик, тем это полезнее и ему, и его общему, и не только общему, а в целом образованию.
Михаил Кушнир, да. Сергей Цибульский.
Отвечая на вопрос Андрея, хочу сказать, что эта программа уже 10 лет действует в российских школах, во-первых, как экспериментальная была. Потом, смотрите, инженерный класс. В инженерном классе у вас делается упор на физику, математику, информатику. Например, 7 математик в неделю, 6 физик в неделю.
То есть общеобразовательные предметы более углублённые.
Ну, нет, те, которые необходимы для данного профиля. В случае с медицинским классом, это огромные такие плазмы, которые имитируют человека, его биологию, да, там специальные манекены для искусственного дыхания. Вот полностью лаборатория в школе создается. И дети имеют возможность научиться там брать кровь, какие-то медицинские там исследования делать. А самое важное, что они раз в неделю посещают вуз, с которым заключен договор со школой, они присутствуют на лекциях, они присутствуют в аудиториях, я, как я сказал, они могут посещать, ну, они должны посещать морг и препарировать в случае, если они медициной занимаются, или же они, например, едут там в технопарк, в Сколково, там изучают, смотрят непосредственно, как работают инженеры, или на производство они приходят, на те же самые заводы, фабрики, тогда это похоже на то, что было в Советском Союзе.
7373948, Матакен пишет, несмотря несмотря на наличие двух дипломов о высшем образовании, сейчас живой профессии, которую получил еще в школьные годы. Алла пишет нам, высшее образование нужно не только для профессиональной подготовки, оно позволяет стать более развитым человеком. Ну, это когда говорят, что высшее образование – это своего рода школа жизни, не предмет учебы.
Но в России у нас это такой социальный статус, кстати, образование, к сожалению. То есть это не то, что то, чем я зарабатываю деньги, плохо. А то вот у тебя есть высшее образование, ну, ты тогда человек, нет высшего образования, но это бред. Так не бывает. Например, ну, у нас самая важная проблема, это, например, как связать школу с вузом, да, потому что, как в советское время поступало там 300 человек, получали диплом, а дальше, ну, вроде бы их по стране устраивали, но в то же время вот сейчас нет уже такого, и, соответственно, впустую мы готовим специалистов. А в Европе непосредственно заказ идет на институт. Институт понимает, что нужно 30 инженеров подготовить под конкретные места на конкретное производство. Они понимают, что, закончив институт, они получают конкретное место и зарплату определенную. И есть определенная связь со школой. Вот у нас очень сложно, мы не можем сейчас выстроить нормальную связь школа, университет, например, или ПТУ, там, институт. И
но зато это дает возможность выбора после школы.
Ну да, дает, но при этом государство вкладывает массу денег.
Ну, и вот вопрос эффективности. Я понял. Сергей Цибульский, Михаил Кушнир, прошу, конечно.
Вот, значит, я опять-таки буду возражать против предопределенности. Нет сегодня предопределенности. Даже на уровне вуза, не говоря уже о стыке между школой и вузом, нету на сегодняшний день ясности, сколько чего кому надо, оно меняется, нет, и вуз об согласен. Этом говорит. Значит, я бы как раз больше давил на другое, что деление образования на разные уровни, там, начальное, среднее, дополнительное, вспомогательное, выступительное, вступительное и так далее, это все этап рубежности технологии предыдущего этапа. И мы его унаследовали. Если под образованием понимать картину мира, вот то, что для меня ближе всего, то оно целостно, оно не может быть из частей состоять. И именно в связи с тем, что на сегодняшний день уже мы можем четко сказать, что 6 лет вуза – это много, мы не можем на 6 лет горизонты планирования делать, и в то же время мы знаем по опыту, что в большинстве вузов начальные курсы, они, строго говоря, общеобразовательные. Они профильные в смысле того, что они направлены в каком-то векторе, но они общеобразовательные, потому что они не конкретные, они являются базой для тех профессий, которые на них настраиваются.
То, как сейчас Сергей Цибульский описывает те самые предпрофессиональные классы в школе.
Ну вот, на мой взгляд, если мы начнем двигаться в сторону активного образования, стимулирования к тому, чтобы ученики действовали осознанно и активно, мы можем вообще убрать планку между школой и вузом. И вот я мечтаю о так называемых профильных школах, которые бы начинались, условно говоря, лет с 12-14, вот как сейчас эти предпрофильные классы, и шли бы где-то до уровня средних курсов вуза. Кто на какой уровень хочет, кто как может. И если мы в логике цифровой экономики будем не дипломы, а аттестаты выдавать, как раньше, потому что это было жестко, дискретно, я это закончил, понятно, что это. Сейчас расплывается вся эта вещь. Поэтому, если мы их заменим цифровыми профилями, чтобы было видно, кто чего где набрал, то под вузом можно было бы понимать, условно говоря, то, что сейчас является магистратурой. То есть тогда профильной школой было бы старшие классы плюс начальные и средние курсы вуза. Это было бы образование. И я автоматически, просто если у меня не получается, само поступление в вуз пропадает.
Но логика того, что говорит Михаил Кушнир, понятна или нет, Сергей Цибульский?
Ну, похоже на дореволюционную гимназию.
Вот
гимназисты
да.
же заканчивали позже гораздо. Помните, многие уже сифилисом болели к концу гимназии.
Вот. Все новое и хорошо забытое старое.
Но я-то к тому, что это не столько возрастной элемент, сколько структурный. Это целостное образование, в котором я двигаюсь. В дореволюционной России, когда были планы. Там точно так же были четкие структурные элементы.
До 26.
Но нет, но вот этого, нет это этой возраст. Похожести между предпрофессиональными классами, как сейчас подают, и первыми курсами вузов. Действительно.
Ну, есть, конечно. Но зато дети приходят абсолютно готовые, с пониманием, куда они пришли, что они хотят. И они, да, действительно плавают, как рыба в воде. Но тут вопрос-то еще раз. Кадров... Мне кажется, давайте вопрос кадров-то поднимем все-таки, потому что в школах от родителей поступает запрос. Мы хотим открыть, там, допустим, гуманитарный профиль или физико-математический какой-нибудь, социально-гуманитарный. Там. Давайте преподавателей, да, 6 литератур, там, 10 физик. А наш физик не тянет на это, ну просто он загружен полностью, или там не хватает квалификации, молодой специалист пришел, да, или еще что-то.
Но тут мы рискуем попасть в другую конфликтную дискуссию по поводу цифры. Я-то апологет цифры, я считаю, что на сегодняшнем этапе, когда у нас есть огромный пласт цифровых коммуникаций, а образование для меня это коммуникация. Соответственно, если цифра привносит новые варианты коммуникации, значит, она обогащает возможности образования. И таким образом, вот то, что мы раньше очно делали, да. У нас фактически схлопывались две вещи в одном процессе. Мы должны были, с одной стороны, инициировать интерес к изучению этого предмета, с другой стороны, мы давали некий погонный материал, который не обязательно давать тому же человеку, который умеет увлекать. Если мы честно посмотрим на наши кадры, я согласен с тем, что на кадры обязательно надо посмотреть, у нас же львиная доля кадров, в общем-то, просто погонные ретрансляторы учебника. Это то, да, это то что цифра легко может взять на себя.
Человек так устроен, да.
Соответственно, если нам нужен какой-то новый материал в сегодняшней цифровой ситуации, мы можем погонный материал подготовить. Если те учителя, которые и так занимались ретрансляцией, слегка повысят квалификацию в направлении, которое сейчас называют тьюторским, чтобы они не сами вещали, потому что это бессмысленно в обществе с избытком информации. Вот у нас сегодня не прозвучало, но я постоянно выступаю с тезисом, что образование традиционно развивалось в условиях дефицита информации. Сегодня мы живем в мире с избытком информации. Соответственно, условия для образования, требования к системе образования новые. Вот в условиях избытка информации мы вполне можем вот фактический материал подготовить и дать погонно в цифре огромному количеству людей, а те люди, которые раньше занимались ретрансляцией, они могут слегка поменять квалификацию с тем, чтобы помогать ученикам двигаться вот в этом самом материале. И таким образом мы можем как раз переструктурировать всю систему и выиграть там, где мы хотели бы выиграть.
Логика понятна, да. Даже если, смотрите, 27 тысяч школ сельских сейчас получат хороший интернет, судя по всему.
Ну да.
А если это так, то в таком случае сейчас все кричат, не дай бог вернемся в Zoom опять, в дистанционное образование. Тогда для сельских школ открывается гораздо больше возможностей. И, допустим, тот же самый профессор из МГИМО, МГУ, да, может вещать также и заниматься
Будет проблема.
Но будет все равно.
Многие родители, мне кажется, будут выбирать обычного учителя, чем того, который по Zoom.
Коллеги, дело в том, что мы уже немножко в другую тему выскочили. Ну, да. Дело в том, что не имея грамотного, умелого подхода к использованию цифровых технологий, мы, когда попали в условия карантина, очень неэффективно их использовали и фактически продемонстрировали, как не надо пользоваться цифровыми технологиями. Согласен. И, соответственно, это отторгло.
Пришлось.
Так дело в том, что в тех школах, где к этому подготовились, у них этих проблем не было. Они более разумно использовали эти цифровые коммуникации.
Но по исключениям не делают выводы о правилах.
Я говорю о другом. Я говорю о том, что если уметь грамотно пользоваться этим инструментом, то мы не проигрываем, а наоборот выигрываем.
Еще одна деталь. 73-й пишет. Но вы так серьезно все это говорите. Вы не забывайте, что дети — это не машины для учебы. Им надо жить, дружить, влюбляться, конечно, открывать мир. И это не менее важно, чем образование. Есть свой возраст для этих этапов развития. Так вот, этап выбора профессии. Он в каком возрасте? Мы это хотя бы понимаем, Сергей Цибульский?
Ну, честно говоря, очень сложно определиться с профессией в 10-11, наверное, классе, если такие какие-то увлечения есть, и вот там человек бредит просто, там, хочу космосом заниматься, да, там, астрономией или еще чем-то, понятно. Но если вот он не выбрал, существуют специальные программы, психологические программы, тесты, да, для того, чтобы я всем советую с детьми пройти, это бесплатно в Москве, думаю, что во многих городах это тоже есть, предпрофиль правильное такое, ну, как бы определение на что.
То есть хотя такой инструментарий работает.
Да, есть, есть. Гуманитарий ты хотя бы или не, или там тебе физику лучше изучать. И дальше, соответственно, но тут надо родители, чтобы ребенок вместе они как-то думали, смотрели, выбирали, смотрели, какие ЕГЭ сдавать ему, да, лучше. Но вот все-таки я не знаю, может быть, я не прав, но мне кажется, вот пока мы не уйдем от всеобщей воинской повинности, у нас все равно будет висеть такой дамоклов меч, да, давай быстрее, надо определиться. Потому что европейцы и американцы многие делают что? Они заканчивают школу и берут год какой-то для того, чтобы подумать. Что для того, чтобы... Хорошо, я в Макдональдсе пока поработаю.
Да, это очень распространенная история в Европе, да. Да.
Но за это время я хотя бы пойму, что мне интересно в этой жизни. Если вот, закончив какое-то физико-математическое направление, я вдруг понял, что дизайн мне гораздо ближе, я не буду гробить там год своей жизни или несколько, или какой-то там, да, 2-3 года. Я просто сразу иду туда, куда мне нужно.
Но тогда непонятно, зачем предпрофессиональные классы, которые мы сегодня обсуждаем. Тогда можно было давать год после школы, вот тут ты думаешь, подрабатываешь, смотришь.
Ну почему? Почему? Вот эти классы дают возможность как раз ребенку попробовать себя в той или иной профессии.
Хорошо, это Сергей Цибульский. Михаил Кушнир, что вы скажете по этому поводу?
Ну, меня часто называют Бабой-Ягой, и я с удовольствием выступлю в этом качестве.
Значит, я против?
Я согласен с тем, что армия, безусловно, для нас проблема, и мне видится решение отчасти, Шойгу об этом говорил, что-то похожее на швейцарскую подготовку, когда небольшими кусками на протяжении всей жизни, и это могло бы решить проблему. А вот с точки зрения выбора профессии, вот я бы слово «профессия» зачеркнул. Еще раз сказал о том, что мы говорим о выборе профессии, потому что других выборов, в общем-то, люди не делают. Если мы в школе научим есть людей делать выбор, то выбор профессии был бы одним из, и он не был бы таким критичным, это первое. Второе. На сегодняшний день понятия профессии практически нет, это атавизм. Мы видим тучу людей, которые с совершенно разными дипломами работают рядом, совершенно делая одно и то же. То есть понятие профессии растворилось. Более того, я опять напомню... Пусть это будет выглядеть как хвастовство, но это как пример. У меня 5 дипломов. То есть речь идет о том, что мы учимся всю жизнь. И предпрофиль – это вход не в профессию, а вход в первую профессию. Это мой первый заход. Я определяюсь с первым своим интересом, и совсем не факт, что он останется на всю жизнь.
Вот мы через несколько минут буквально выясним, сколько таких, которые говорят, нынешняя профессия вряд ли основная. У нас, напомню, голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Первый мы спрашиваем про предпрофессиональные классы. Их открывают, их все больше, и вы такой подход поддерживаете, да или нет? А второй вопрос, когда вы лично определились со своей основной профессией? В школе до 25 лет, после 25 или до сих пор не определились? Там 4 варианта ответа, голосование продолжится еще 5 минут. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Господа, добрый вечер. Артем, Москва, преподаватель, 35 лет. Значит, тезисно по пунктам, постараюсь коротко. Первое. Самая большая проблема в кадрах. Очень много, вот сегодня об этом говорили, о так называемых ретрансляторах. Это хорошо, если о ретрансляторах. А то бывает так, что еще и в рамках своего предмета учителя в рамках учебника не могут что-то рассказать. По поводу выбора будущего для ребят, мне кажется, что есть у нас такие... крупные предприятия, например, в Дубне, Объединенный институт ядерных исследований, Королев, ЦУП и так далее, ракетостроение, Реутов, там можно продолжать этот список долго. Я считаю, что они наподобие дня открытых дверей в вузах должны больше привлекать тем самым молодежь и заинтересовывать ее. И речь не только о промышленности, может быть, это текстильная промышленность, предприятие в городе Иваново там, и так далее, и так далее. Вот этого не хватает, потому что ребята, которые учатся в школе, они не видят прикладного значения не только своих, но и вообще профессий. Нет вот этой связи. Мне кажется, что вот такие вот игроки, кстати говоря, тот же мой родной Объединенный институт ядерных исследований в Дубне, мне кажется, реально нуждается в кадрах, и в том числе в молодых. Спасибо.
У меня... Сначала кадры.
Ну, Артем...
Ну, про кадры неоднократно сегодня
да,
говорили.
Да, но отвечая на вопрос Артема, именно с этим заключается история, что школа заключает договор непосредственно и с вузом. И, к кстати, третье, это вот какое-то предприятие, где непосредственно человек может посмотреть, как работает, что производит, и кем я буду после окончания там, того или иного института. Ну, грубо говоря, если я хожу во второй мед, да, там как в медицинский класс, то потом я еще и хожу в больницу, смотрю, как работают, и помогаю, и непосредственно принимаю участие в этом. То есть я могу попробовать эту профессию в 10-11
классе. С одной стороны, вы говорите «пробовать», с другой стороны, вы говорите «подписаться». Чувствуете разницу?
Ну, как подписаться? Подписывается договор между школой и производством, и университетом.
И если кто-то не будет выполнять этот договор, это станет проблемой.
Нет, ну какая проблема? Проблемы не будет. Просто институт дает некие преференции тем, кто в этом договоре участвует, да, и будет, конечно, смотреть больше на детей, которые прошли обучение, и уже эти кадры ему понятны. А вот тут уже вопрос про равенство возможностей.
Вот, кстати, об этом примерно пишет 595-й. Не создаст ли данная система обучения перекос в отраслях, в специалистах,
господа,
в разных отраслях?
Эта система уже создана.
Секундочку. Она все равно продолжает свое развитие, и тогда вопрос, требующие большой материально-технической базы профессии в школе тогда представлены не будут.
Ну да, но я бы на самом деле обратил внимание, вот мы уже вспоминали Германию, там, насколько вот я понял по тем рассказам, которые слышал, фактически обязывают или аккуратнее, может быть, сказать, стимулируют компании предпринимать усилия для того, чтобы находить нишу для детей. Мне легко понять, вот было сказано про крупные предприятия, серьезные, о том, что они недостаточно открываются, мне очень понятно, потому что если там происходят высокотехнологичные, профессиональные задачи, там много проблем, для того, чтобы привести толпу детей, или даже не толпу, а пусть даже каких-то, которые пришли бы по договору.
Мотивированных детей.
Нет, тут, да это еще и опасно. Тут важно не про мотивированных. Вот я ставлю себя на место начальника цеха, условно говоря. Ну, понятно. Да? Значит, у меня нету задач, которым я могу подтянуть этого самого ребенка, поэтому мне неинтересно с ним заключать договор. Поэтому тот формат договора, о котором вы говорите, здорово, где есть такие договора, я так понимаю, что это регламентирует фактически отношения, никого в данном случае не обязывает. Но вот логика Германии в том, что там говорят, ребята, если вы не организуете вот эту зону, да, то у вас там будет гораздо меньше всяких ништяков. Соответственно, тот же замечательный институт, он думает так, значит, ну-ка, начальник цеха, я все прекрасно понимаю, ну-ка, будь добер, сделай вот эту вот нишу, чтобы
мы могли привести... А то у вас не будет ништяка. Да, понятно.
Да,
хорошо.
Да. И это позволяет вот таким образом втянуть. А по поводу равенства-неравенства, равенства чего? Равенства нет в природе. Равенство возможностей. Можно о нем говорить.
Должно.
Стремление, да, но равенство возможностей. И надо так, чтобы те, кто хочет... чтобы имели возможность получить то, что есть.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Дмитрий, Москва, такой вот вопрос по поводу ПТУ и училищ. Ну, просто не хватает практики, никто не хочет брать практикантов без опыта работы к себе на предприятие.
Ну, это примерно о том же самом, но мы сегодня даже не про профтехучилище, это даже раньше, чем профтехучилище.
Но вот это тоже проблема, да?
Последняя минута эфира.
Между работодателем, который не хочет брать неизвестного человека. Вот если
ему
мы...
лучше готовый специалист, конечно.
Готовый специалист, но все
коллеги,
равно...
Мне кажется, тут не совсем все
Михаил
аккуратно.
Михаил пишет, некоторые двери
не,
бывают.
Не все знают.
Бывают.
Значит, дело в том, что то, что называлось раньше ПТУ-техникум, сейчас это колледжи, и из колледжей, насколько я вот слышал, общаясь с людьми, берут с удовольствием и готовят они очень неплохо.
У нас было два вопроса, которые мы поставили перед аудиторией. Во-первых, еще раз напомню, вы оба поддержали, по сути, вы с оговорками, Михаил Кушнир, Сергей Цибульский просто сказал, да, половина старшеклассников пошли в такие классы, и это правильный подход, да, было так. Как вы думаете, большинство поддерживает, Михаил Кушнир?
Вы имеете в виду людей?
Аудиторию, да.
А я думаю, что аудитории это не важно. Это не тот вопрос, который
нет,
действительно
людей задевает. Мы спрашивали, да или нет.
А, из тех, кто отвечает?
Да.
Ну, думаю, что большинство поддерживает.
Вы думаете?
Я думаю, что многие не разобрались, поэтому, наверное, нет.
83% сказали «да», 17% «нет». А потом мы спросили людей, кто в каком возрасте определился с основной профессией, собравшиеся в школе. Как вы думаете, таких большинство? Как вы? в школе?
Думаю, да, просто по факту.
Наверное, да.
Нет. 30% в высшем учебном заведении, то есть после школы до 25%, 27% в школе, 25% после 25 лет и 18% сказали, нынешняя профессия и то вряд ли основная. Михаил Кушнир, Сергей Цибульский, программа «Своя правда». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо. Спасибо, до свидания.